Дорогие братья и сестры, было отмечено, что немного слов было сказано при отчетах. И если бы можно было видеть невидимую сторону служения, то есть вот мы сегодня видим, на карте немножко показывают работу, где кто трудился, фотографий немного было, хотя их довольно-таки больше. Но есть другая сторона, которая не видна, не видна никому. Она видна, может быть, в семье, дома. Известно только лично тому человеку, сколько было, может быть, молитв Богу, сколько слез. О том, чтобы потом это совершилось. Я прочитаю характеристику одного благовестника. Это из Деяния апостола с 18 главы. С 24 по 26 стих. И немножко порассуждать вместе с вами хочу. Потом мы помолимся. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писании, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавшие его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Братья и сестры, короткая характеристика благовестника. И мы можем отметить некоторые такие положительные качества, которые здесь отмечены. И в Писании так Господь Духом Святым отметил об этом человеке, что он был красноречивый, сведущий в Писании, что он говорил Духом, говорил правильно, говорил смело. Но еще на что хотел бы обратить внимание, он умел принимать, тогда, когда его наставляли. Если что-то не так, он прислушивался, он был внимательным. Дорогие братья и сестры, он имел успех в этом служении. И это подчеркивается, этот успех, здесь, в этих строчках, которые я прочитал. Он имел успех. И вот первое, о чем сказано, он был муж красноречивый. Братья, я думаю, что, наверное, немногие из нас могут красиво говорить. А может быть, даже в жизни нашей были такие ситуации, когда и не только говорить красиво, а речь куда-то девалась. Я вспоминаю, как-то в одном селении, у нас есть Кальчик, такое селение, и проводили благовестие из дома в дом, беседовали, а потом надо было провести вечером служение, и молодежь приехать должна. Мы вдвоем с братом ходили там, а потом подходим к тому месту, где будет проходить служение, и видим, много людей собралось, и мужчина один. Мужчина, который утром пообещал, что он с нами расправится, и пообещал зарубать нас. Но мы-то так-то ему не поверили, что он это сделает. А страху, конечно, у нас было достаточно. И вот когда мы пришли сюда, хотели уже начинать служение, переживания. Как мы вдвоем будем проводить служение? Никого нету. Кто будет говорить? Мы-то знаем, что мы будем говорить. Кто петь будет? И этот мужчина вдруг с ревом убежал за топором, а у нас отнялись и ноги, и, в общем-то, все. И, вы знаете, нас женщины начали уговаривать. Говорят, ребята, уйдите отсюда, он же, если сказал, то сделает. Мы сели, думаем, мы же благовестники, куда нам уходить? Все-таки набрались смелости или трусости и начали удаляться оттуда. Уходим, смотрим, бегит он, бегит с топором. Несколько движений таких, конечно, очень опасно он этим топором махал. Бог сохранил. Женщины эти собрались, и нужно было проповедовать. А как говорить? Забыли тему, что мы должны были говорить. И вы знаете, опять же, Бог милостивый. Пришлось их построить рядами. Я говорю, становитесь вот так рядами. И они становятся один за другим, стали. А я думаю, наверное, я сейчас начну от сотворения мира, пока до Христа дойду, и, может быть, что-то вспомню. Друзья, о каком красноречии можно было говорить? Здесь мы читаем, о нем сказано, Аполлос был мужем красноречивым. Он красиво говорил, братья, сестры, ну действительно, ну разве ну, нам неприятно слышать, когда красиво говорят? И я думаю, это одно из замечательных качеств, которое должно также сопровождать христианина. Ну, проповедника, я должен говорить красиво. Нет, это не значит, что я только буду вот подбирать слова. Ну, допустим, проповедник говорит, ну, это делается вот таким макаром. И потом еще, и дальше говорит, это вот так, братья и сестры. Ну, это не будет красноречиво. Значит, я, как христианин, должен заботиться о том, чтобы мои слова были красивы. Ну, тут отмечено, что это положительно. Как-то пришли мои дети с собрания, приехали и рассказывают маме, говорят, вот сегодня так красиво говорил один брат, проповедник. Ну, это старшие говорили, а дочке 5 лет, говорит, он, наверное, говорил коротко. Вот это такое представление о красноречии. Ну, братья и сестры, я думаю, что оценивает проповедь или беседу несколько людей, да, когда оценивает проповедник сам свою проповедь, когда проповедь оценивают слушатели, а есть еще тот, который точную оценку дает, это наш Господь. И чаще бывает, что проповедник, который затягивает проповедь или говорит долго, он думает о том, что он говорит красиво. Согласны со мной, братья, или нет? Он думает, вот я вот это сказал красиво, вот это я хорошо сказал, и давай продолжает, а уже кто-то думает, ой, как бы он скорее бы это слово закончил, которое он говорит. Нам, проповедникам, нам, благовестникам, нужно заботиться о том, чтобы говорить красиво и говорить коротко. Об апостоле Павле было сказано, так говорили о нем, что в посланиях он строг, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Братья, сестры, но сколько силы в этих словах было? В словах этого великого проповедника, сильного проповедника, было столько силы, или только потому, что эта сила была в явлении Духа Святого. Он не заботился о том, чтобы мудрость человеческую сказать, хотя он тоже ученый был человек, но это было в явлении Духа и силы. Как хорошо, когда мы говорим Слово Божие, мы проповедники, мы благовестники, говорим Слово Божие, и тогда, когда не полагаемся на свои знания, когда, может быть, где-то у нас бывает и голос дрожит, и, может быть, речь не такая красивая, но говорим в силе Духа Святого. Это то, что замечательно. Я еще хочу на очень важный момент обратить внимание. Здесь сказано об этом муже благословенном, что он был сведущий в Писании. Он хорошо знал Слово Божие. Братья и сестры, это очень важный момент, когда человек сведущий в Писании. И если я начинаю говорить Слово Божие или проповедовать буду, и мне начнут задавать вопросы, а я их не знаю, как ответить, это очень тяжело. Да, начинаешь усиленно молиться, начинаешь переживать, или да, так вот сказано о Духе Святом, что Дух Святой напомнит вам, что говорить, но напоминать нечего, потому что Писание не так хорошо знаешь. Вот тогда, когда мы занимаемся вот этим служением благовестия, и бывают очень загруженные дни. Тогда, когда мы выезжаем где-то на благовестие с группой братьев и сестер, очень загруженные дни, и очень благословенно проходят часы молитвы, тогда, когда читаем Слово Божие и рассуждаем о нем. И эти как раз слова иногда пригодятся нам и в беседе. Но всякий человек, всякий христианин должен вникать в Писание. Знание Слова Божия – это успех в служении. Через Слово Божие мы имеем наследовать спасение. Об Иисусе Христе сказано, что Он, о Нем говорили, как это Он знает Писание, не учившись. Братья и сестры, дорогие, а нам, людям, нужно учиться, учить Священное Писание. Нужно бороться за утренний час молитвы, общение с моим Богом, чтобы знать Священное Писание. Слово Божие говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, о Слове Божьем сказано, что оно имеет силу. Никакие мои слова, они не будут так вески и убедительны, как если не Слово Божие. О Слове Божьем сказано, что оно имеет силу проникать до разделения души и духа. Составом мозгов судит помышление, намерение, сердечное – это сила Слова Божьего. И мои слова, они никак не могут быть сравнимы со Словом Божиим. Дорогие братья и сестры, тогда, когда еще израильский народ, Господь Бог через Моисея учил, то Он так говорил для старшего поколения: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в твоем сердце, а потом говори их и говори всегда детям своим». Пусть Господь благословит вот в этом, чтобы мы обратили серьезное внимание на то, что Слово Божие должно пребывать в наших сердцах, пребывать внутри в нашем, чтобы было что говорить, потому что то, что мы имеем, то мы можем дать. В послании Иоанна, в первом послании, там в первой главе, третий стишок и ниже написано о том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, и чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. Тогда, когда мы имеем общение с Иисусом Христом, то те люди, которые с нами имеют общение, они входят в общение с Иисусом Христом. Хочу обратить внимание на то, что вот тут написано так об этом человеке: «горя духом». Ну, а что это такое? Как, братья и сестры, можно, ну, объяснить вот это «горя духом»? Что это значит? Кто-то может подсказать, не? Но я так вот сегодня сидел, там вот брат Александр Иванович отчитывался, и он отметил, что у них проходит уже с молодежью такие вечера для молодежи. И я вспомнил тот момент, когда при отчете у нас в братстве поделились в одной местности, там с молодежью проводят такие занятия, и знаете, у меня внутри все как-то вот так вот, ну, загорелось. Думаю, ну, надо как-то вот попробовать, может быть, получится. Как это сделать? У меня начали мысли сразу вот кружиться. Думаю, вот такие моменты, может быть, вот так получится, вот так. Думаю, не, это надо в музыкальной школе там снять помещение и там собираться, потому что далеко. И вот такое у меня, значит, а вдруг я сижу сейчас и вижу или слышу, что брат уже здесь, вот в Ростовской области, уже это мероприятие проходит. И я хотел бы задать, у кого дух горел больше, у меня или у брата? Я тоже горел духом, братья и сестры. Я думаю, что у того, кто уже что-то сделал. Иногда у нас, вот я даже думаю, сейчас мы сидим здесь на общении, радуемся, вот так хорошо, как это, вот так бы попробовать, братья и сестры, хорошо бы было, если бы мы доехали с этим желанием домой, и эти желания у нас, чтобы еще исполнились. Мы, ну, я хочу так вот, вспоминая один подросточек, ну, молодой человек, принял крещение. И вот он горел духом, говорил всем. И вот у него в жизни ситуация такая. Смотрю, как-то похороны. Похороны понесли, человек умер. Кладбище недалеко от этого молодого человека. И он смотрит, понесли. А он занимался работой дома. Переоделся, выскочил, взял Библию и побежал на кладбище. Ну, что может сказать человек, которому 17-18 лет, неверующим? Ну, прибегает на кладбище. Там же у нас у верующих даже время бывает, ну, там и поют, и слово говорят, а там нечему никому не говорить. Он взбирается на холмик и говорит: дорогие односельчане, я хочу вам что-то сказать. И говорит слово. Все затихли. Сказал слово, побежал домой, переоделся и опять работает. Проходит время, поменялся этот молодой человек. Что-то случилось с его духом, он горел духом, а потом что-то изменилось в его жизни. Что произошло, как вы думаете, братья и сестры? задаю одному человеку вопрос, молодому члену церкви, говорю, почему ты не проповедуешь? А он говорит, я вот это смотрю, что вокруг делается. И у меня руки опускаются. Я говорю, а что вокруг делается? Куда ты смотришь? Ага, ты вот куда смотришь. Когда Петр спросил Иисуса Христа, Господи, разреши мне пойти по воде, то Иисус Христос разрешил ему идти. И он вышел, и куда он посмотрел? На Христа ли смотрел? Нет. А он смотрел на ветер. Он смотрел на волны. Он смотрел на бурю. Вот туда он смотрел, и поэтому он пошел туда, начал тонуть. Братья и сестры, мы все одинаковые. Друзья дорогие, все одинаковые. Пока мы смотрим на Христа, у нас будут силы, у нас будет дерзновение, мы будем гореть духом, но посмотри по сторонам, что делается. А ничего не делается. Это было и раньше так. И были те, которые истину Божию отстояли. Были те, которые Слово Божие исполнили в жизни своей. Были те, которые нарушали. Были те, которые предавали. Были они и будут. Будут те, которые войдут в Царство Небесное, будут те, которые останутся вне, и будут говорить, Господи, на улицах наших Ты учил нас. Мы ели и пили пред Тобою, будут такие люди. Здесь была короткая такая отчет, отчеты короткие были. Но я хочу сказать, что там на небесах там написано много, много. Не упущено ни одно слово, ни один поступок, ни одно действие. Хочу обратить внимание, что этот проповедник говорил правильно. Допускать ошибки в своей проповеди. Неправильные примеры. Один брат рассказывает, говорит, братья и сестры, дорогие, вот представьте себе, как Петру было трудно, когда он пришел в выступление, он карабкался по крыше, он скользил, не мог еле удержаться, и рассказывает, рассказывает. Его слушают и знают люди, что ведь крыши-то не были такие, как у нас. А были крыши ровные. А этот человек говорил правильно. Этот человек правильно говорил. Другой проповедник говорит, ясли, это такая большая комната, которая не имеет ни коридоров, а только большие окна. Он вспоминает свое детство, и он когда-то его принесли в эти ясли, и он думал, что это ясли, он сегодня проповедует. А ясли это всего-навсего место, или вот это вот такой ящичек, из которого кормили животных. Говорить правильно. Братья и сестры, этот проповедник говорил смело. Он говорил смело. Когда я могу говорить смело? Тогда, когда я знаю, что я говорю правду, я буду говорить смело. Однажды один человек подошел и говорит, скажи-ка ты, проповедник, ты хоть что говоришь, ты веришь этому или нет? Братья и сестры, задаст тебе такой человек, друг дорогой, задаст тебе человек посторонний вопрос, ты веришь тому, что ты говоришь? Верю. И тогда ты будешь говорить смело. Ты говоришь правду, ты говоришь смело. Ты этому веришь, ты говоришь смело. Ты исполнен Духом Святым, ты говоришь смело. Братья и сестры, хочу обратить внимание, что вот эти такие, но необходимые качества, которые пребывали у этого красноречивого проповедника, они и нам нужны. Нам нужны. Но бывает в нашей жизни, мы думаем так, ну, не написано тут, была ли семья у Аполлоса или нет. Когда было время, когда он занимался подготовкой к проповеди, к беседе, я думаю, что братья могут так вот сказать, но для того, чтобы проповедовать, нужно готовиться или нет? Или, может быть, Господь Духом напомнит? Нет, нужно готовиться. А сколько времени готовиться? Столько времени, сколько нужно. Я вспоминаю свою молодость. Готовился я 3 дня, чтобы сказать проповедь 15 минут. И потом служитель, проходя мимо меня, он никогда не спрашивал, скажешь первым? А он проходил, говорит, скажешь вторым или скажешь первым, и пошел дальше. И если я не готов, однажды я был не готов, я пытался что-то ему сказать, а он, знаете, прошел до своего места и на меня и не смотрит. Я ему всякие позывные делаю, чтобы он как-то обратил внимание, он не смотрит. Ну, братья и сестры, после того, когда мои все позывные закончились, я начал вспоминать, о чем я буду говорить. Проповедник должен готовиться. И никаких оправданий не должно быть у него. Где-то у него времени не хватило. Может быть, ночью маленький ребенок не спал. Может быть, я что-то делал. Нет, я должен всегда быть готовым к проповеди. Благовестник, служитель, просто проповедник должны всегда быть готовы к проповеди. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на то, что всякое служение или всякая война, я так скажу, она должна иметь крепкий тыл. Ну, у нас тыл – это наши семьи. А в наших семьях есть определенные трудности, есть вопросы. Брат вот передо мной говорил о том, что нужно было и приписываться, нужно было бы устраивать и жилье, в это время нужно было бы и беседовать. Вот, но хорошо, но сейчас детки маленькие. И я на что еще обратил внимание? Вот тогда, когда помоложе братья, как-то вот меньше сложностей бывает, вот какое-то поручение, быстренько говорят о том, что да, я готов, и все. Как только старше туда, вот 35-40 лет, у них уже начинают какие-то вопросы, сложности появляться, больше они могут говорить слово «нет». А вот молодые почему-то больше как-то смелее, может быть, где-то они полагаются на... Да и я, наверное, такой становлюсь, что вот где-то вспоминаю молодость, ну, жена... в положении, вот-вот уже дома нет. Потом случайно заезжает домой, она стоит молится, говорит, ой, я даже не думала, что ты приедешь. А Господь так усмотрел. И вовремя мы успевали, и в роддом вовремя успевали, и все вопросы разрешались. Я хотел бы обратить внимание, что мы должны быть всегда готовы на всякое доброе дело, на служение, но и кроме этого должны усматривать и вопросы своей семьи. То есть, мы имеем детей, и служение, которое нам поручено, оно меня не освобождает от воспитания детей, а напротив, я должен заниматься воспитанием своих детей. Иногда бывает этот вопрос упущен. Приходится наблюдать, что вот и взросленькие уже детки где-то, вот, и, может быть, где-то, может быть, не достает и времени для того, чтобы уделить внимание детям, но это очень важный вопрос. Слово Божие говорит, если же кто о своих, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного, тот, который не печется о своих домашних. Я сегодня хочу, чтобы мы порассуждали, расположили свои сердца к тому, чтобы нам уделять время своим детям, своим семьям, беседовать с ними, читать вместе, молиться вместе. Этот вопрос иногда бывает и упущен. Хочу обратить внимание на то, что дети иногда, они лишены общения с отцом или с родителями, и тогда у них такое в подсознании. Как-то наш служитель, ответственный за область, задает вопрос, собрал всех мальчиков, и задают вопрос, скажите, ребята, кто хочет служителем быть? Тишина. А что? Один говорит, я не хочу. А его служитель спрашивает, а чего? Он говорит, то нашего папы постоянно дома нет, то они его не знают. Ну, и поэтому он не хочет, чтобы уже самому быть в семье. Я скажу, это не вариант не лучший. Просто тогда, когда мы имеем какое-то день или даже запланированный день, мы должны уделить внимание семье, жене, детям. Этот день будет даже один в три месяца, но это будет благословением. Он запоминается на следующие времена, когда папа где-то на служении. Но если ты появился дома, удели внимание своим детям. Появился дома, у тебя есть возможность, побеседуй, возьми их, вывези куда-нибудь на природу, свози в гости, пообщайся с ними, удели им внимание, и это будет достаточно, может быть, для того, чтобы еще много-много времени мы могли, ну, имея крепкий тыл, совершать служение. Хочу обратить внимание и на бытовые вопросы, то есть на то, что очень важно в нашей жизни, чтобы усматривались братья, усматривались нами бытовые вопросы семьи. Может быть, кто-то думает, что это вопрос второстепенный, Но это вопрос не так второстепенный. Много-много можно успеть сделать в то время, которое мы имеем свободно от служения. Хочу обратить внимание, братья дорогие, на то, что необходимо еще устраивать вопросы в семье и трудиться своими руками. Я вот 4 глава послания к Фессалоникийцам, 1, написаны такие слова: «Чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Вот так написано для нас, верующих. Апостол Павел говорит, что вы должны собственными руками трудиться, рассчитывать на то, что кто-то даст банку варенья, или кто-то передаст картошку, или, может быть, еще что-то сделать, и это рассчитывать, или писать письма куда-то, может быть, кто-то поможет. На это рассчитывать не надо. Апостол Павел говорит так: чтобы трудились своими руками, чтобы люди видели. Я хочу обратить внимание на то, что тогда, когда особенно в села переезжают, то на это обращают внимание. Когда встают, все уже пропололи картошку, а тогда, когда уже солнышко взошло, появляется на христианин, который переехал с города на огороде. Конечно, его не одабривают, его односельчане, и не будут его и слушать. Если они встали, а он уже там полит, они его из-за этого будут даже уважать и будут с ним и общаться. Это я хотел так из небольшой практики. Я просто, из того, что пришлось видеть, о том, что пришлось слышать, хочу обратить внимание, что нужно трудиться своими руками. И вот написано об одном человеке, имя его Исаак. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат, так благословил его Господь». И 28. «И они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою». Вот так сказали об Исааке. Что делал Исаак, братья и сестры? Сеял. А как он сеял? Это ж надо было почву приготовить, а потом посеять, а потом написано, он получил ячменя во 100 крат. А это благословил Господь. Если мы не будем сеять, не будем полоть, то не будет и во 100 крат. Потому что, Господь-то нечему будет Господу благословлять. Своими руками трудиться, и тогда, когда трудились, те люди, которые видели его, они ясно увидели, что Господь с ними. Но там еще была другая причина. Он тогда, когда у него забирали колодцы, то он отступал от них и копал новые колодцы. Это жизнь была этого человека. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Сегодня есть те, которые уже отдали себя на служение и полностью посвятили жизнь свою для того, чтобы трудиться во славу Божью. Где-то физически трудятся, духовно трудятся, своими руками уделяют нуждающимся, есть таковые. Может быть, кто-то сегодня здесь в собрании находится и жизнь свою не посвятил. То можно не только в том, чтобы поехать в село, а можно там, где ты рядом живешь, там, где ты работаешь, там, где ты ходишь, там благовествовать об Иисусе Христе. Бывает такое, вот один мальчик, мне пришлось быть в одной семье, сидит на полу так, я говорю: «Данька, как у тебя дела?» А отец ему за него говорит, он сказал так: «Если он примет крещение, сразу он уезжает на север». Я говорю: «Что ты туда поедешь делать?» «Поеду проповедовать. Все ж туда едут, и я поеду». Братья и сестры, расположить сердце свое, чтобы сразу ехать на север, может быть и хорошо, и нужно. Но хорошо, если мы будем начинать совершать служение там, где живем. Отметить хочу еще что. Когда мы принимали крещение, то все давали обещания Богу. Все мы обещания Богу давали. И, может быть, даже какое-то у нас было расположение: «Господи, я служить Тебе буду, готов». Прошло 15 лет, 10 лет, может быть, 25 лет прошло, а ты все еще, только представляешь, как это нужно будет трудиться. Друг дорогой, для тебя нужно принять конкретное и твердое решение. Делать тогда, когда у тебя есть побуждение, когда есть желание делать сразу, не откладывать. Иногда в нашей жизни случается такое, что дело наших рук разрушается. То есть мы что-то делаем, что-то строим, у нас не ладится. Слово Божие очень ясно говорит об этом. Это записано в послании, то есть это написано в Екклезиаст, 5 глава. Написано о том, что случается. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить грех, плоть твою, не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего делать тебе, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Вот коротенькое слово такое сказано, почему разрушается дело рук наших. Потому что ты, дорогой друг, когда-то обещал и не исполнил. Вы знаете, тогда, когда сердце расположено, может быть, кто-то сегодня на этом общении говорит, ну все, я вот в то село переехали молодые, я сейчас им, ну, допустим, газовую печку куплю, или, может быть, еще что-нибудь. То есть принял такое решение. Братья и сестры, когда решение, принятое мною, утверждено Богом? Когда? Когда я сделал или когда только решил? Когда решил. Когда решил. Когда Закхей говорит, половину имения раздам нищим, кого обидел, воздам четверо, он сделал или нет? Нет, он ничего не сделал. Он только решение принял, и тогда оно принято было Богом. И Господь говорит, что Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему. Уже принято. Если я сделал сегодня какое-то решение, или, может быть, это было на прошлом общении, или, может быть, это было просто, я сидел дома, мне Дух Святой посетил, и я как какие-то средства или что-то должен был сделать и не сделал, но решение было принято. Ты сегодня будешь терпеть урон. Так написано в Священном Писании. Зачем тебе делать так, чтобы Господь разрушил дело рук твоих? Лучше не обещать. А если обещал, исполни. Если ты обещал совершать служение, совершай это служение. Зачем тебе делать? Дорогие друзья, Бог работает над каждым человеком. Он работает над пресвитерами, над служителями, над благовестниками. Я сегодня вот утром общался с братом, и он говорит, я уже, ну, сильно занятый. Хотел вот оставить служение с подростками. Так загружены. Я говорю, не оставляй, не оставляй. Ну, я не договорил ему, почему я это сказал. Была в моей жизни такая ситуация, когда я тоже хотел оставить одно служение, сильно занятые были, строительство дома, молитвы. И я хотел оставить просто служение в детской работе. И прошел через такие, ну, моменты, когда мне однократно становился на колени и говорил, Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне подарил жизнь, вот именно сегодня Ты подарил жизнь. Ситуации были такие. И потом однажды на общении брат так вот делился словом и говорит, я не понимал, почему Господь вот так вот работает надо мной. Такие ситуации очень такие, ну, сложные были на работе. И потом брат один проповедует и говорит, Бог тебе подарил жизнь. Имеешь ли ты право этой жизнью распоряжаться? И для меня было достаточно того, что сказал этот проповедник. И я вспомнил, я вот три раза после того, когда хотел отказаться от служения, от детской работы, три раза я остановился после сложной ситуации, когда живой оставался. Я говорю, Господи, Ты сегодня жизнь мне подарил. Когда в шахту оборвался один раз, и другие ситуации были. Я благодарил три раза. И потом говорю, Господи, а теперь я понял, что Ты мне хотел сказать. И тогда наступил в моей жизни такой момент, когда я сказал, Господи, все, что Ты захочешь и что Ты повелишь сделать, я готов делать. Может быть, кому-то очень трудно, большие нагрузки, может быть, финансовые сложности. И в связи с этими трудностями ты принимаешь какое-то решение. Нужно помнить, ты обещал. А если обещал, исполни. А если не исполнил, покайся и все-таки исполни. Мы сейчас помолимся, поблагодарим Господа, что Он дает нам такую возможность еще здесь, на земле живя, совершать Его служение. И хотел бы еще обратить внимание, сегодня тема поста и молитвы – это о детях и молодежи, и о неспасенных родственниках И об этом мы помолимся нашему Господу. Ему за все слава. Аминь. Помолимся.